Добрый день, коллеги. Рад вас приветствовать. Сегодня третья по счету пресс-конференция, которую мы запланировали провести в преддверии годового общего собрания акционеров «Газпрома». Поговорим о поставках газа на внутренний рынок, о реализации программы газификации. В пресс-конференции принимает участие член правления начальник департамента Геннадий Николаевич Сухов и генеральный директор компании «Газпром» «Межрегионгаз» Сергей Вадимович Густов. Я передаю слово спикерам, после этого перейдем к вашим вопросам. Пожалуйста.
Добрый день, уважаемые коллеги, участники пресс-конференции. Мы в таком формате первый раз проводим конференцию на данную тематику. Если что-то у нас будет немножко идти по-другому, вы нам тогда подскажете, чтобы мы в дальнейшем скорректировали свои действия. Тема вам знакома, все уже ознакомились наверняка с материалами, поэтому мы свой доклад разделили на две части. Это первое по поводу поставок на внутренний рынок касательно объемов платежей, и вторая часть – это программы газификации, работа по газораспределительным сетям. Это уже вторая часть этого доклада. Если позволите, я вкратце, так сказать, пролистаю слайды, обозначу тематику, дальше передам слово Сергею Вадимовичу, и потом мы уже наверняка перейдем к вопросам-ответам. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, группа «Газпром» по итогам 2018 года увеличила объемы реализации газа потребителям Российской Федерации более чем на 4,3%, значит, по сравнению с итогами 2017 года. Здесь следует отметить, что нам помогли, конечно, погодные условия первого-четвертого квартала. Зима была достаточно продолжительной и холодной, поэтому основные объемы отбора были увеличены. Это предприятия электроэнергетики, коммунально-бытового сектора и населения. Значит, при этом следует отметить, что у нас средневзвешенные цены в 2018 году выросли, но вы имеете в виду, что средневзвешенные цены – это средняя цена по промышленности по регионам, средняя цена по населению по регионам. Поэтому, если вы сейчас будете конкретизировать вопросы, а какая, а сколько, я вам не отвечу, потому что это нужно раскрывать полностью всю подноготную по конкретному региону, по конкретной цене. Но хочу отметить, что при росте цен у нас, естественно, выросла и выручка в 2018 году по итогам года. «Газпром» продолжает участие в реализации своих ресурсов газа на бирже. Значит, у нас было реализовано 13,6 миллиардов газа «Газпрома» по итогам 2018 года на бирже. При этом доля реализации, она сохранилась более 87%. Но если в объемных показателях есть некоторое снижение, которое было связано со спецификой работы предприятий в летний период прошлогодний. Ну, здесь можно остановиться только на одном. Вот если посмотреть, то у нас цены на газ на балансовых пунктах, они возрастают именно в период пикового спроса, когда всем нужен газ. Вот и здесь эта характеристика явно прослеживается. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, острые проблемы. Извиняюсь. «Газпром» обеспечивает поставку надежную потребителям Российской Федерации. Тут у нас отмечается динамика, о чем я говорил, что весь прирост в основном он был произведен и реализован газом «Газпром Межрегионгаз». То есть вот группа «Газпром Межрегионгаз» реализовал газа на 3,7% выше показателей 2017 года. Структура потребления, она остается прежней. Основные это, значит, группа потребления – это электроэнергетика, население, коммунально-бытовой сектор и прочие отрасли промышленности. Следующий слайд. Острой проблемой для «Газпрома» остается задолженность за отпущенный газ потребителям Российской Федерации. Как вы наблюдаете, на этой картинке видно, что у нас задолженность по итогам 2018 года приросла на 6,2%. В общем-то, динамика, она постоянно меняется, год к году нельзя сказать. Но здесь сказалось, конечно, увеличение отгрузки населению коммунально-бытовому сектору и теплоснабжающим организациям, которые большую часть задолженности аккумулируют. Как вы видите, вот внизу по структуре расчетов. Следующий слайд, пожалуйста. Крупнейшая категория потребителей-должников по-прежнему у нас теплоснабжающие организации, которые прирастили задолженность на 1,8%. Причины образования долгов, они прежние. Вот, и здесь останавливаться я не буду, потому что картина из года в год повторяется, так как эти проблемы не решаются, они уже системные, хронические. Поэтому работа ведется с ними, но нужны, наверное, другие кардинальные меры. Следующий слайд, пожалуйста. Задолженность организации бюджетной сферы по итогам 2018 года, можно сказать, сократилась по сравнению с 2017 годом. Значит, на 1,1%, но при этом следует отметить, что доля долгов в этой структуре задолженности более 93% составляет структуру Минобороны. Вот. Ну, работаем с ними, конечно, не все получается, но надеемся, что мы все-таки будем справляться с этой ситуацией и исправлять ее. Задолженность предприятий электроэнергетики, здесь она представлена по состоянию на 1 апреля. Ну, это текущее, то, что предприятия электроэнергетики зимой обычно накапливают долги и сдвигают платежи вправо. По итогам года, конечно, ситуация меняется, поэтому тут я не буду характеризовать ничего. Следующий слайд, пожалуйста. Задолженность за газ населения Российской Федерации по итогам 2018 года увеличилась на 8,4%. Основная доля, конечно, приходится у нас на население республик Северо-Кавказского федерального округа. И как вы видите, здесь, значит, 68,6 миллиарда, это почти 89% от всей задолженности приходится как раз на эту категорию потребителей Северо-Кавказского федерального округа. Следующий слайд, пожалуйста. Недобросовестная платежеспособность и дисциплина республик Северного Кавказа по-прежнему остается главной из проблем. Значит, на долю потребления порядка 7% в структуре поставок, если говорить, на регионы Северо-Кавказского федерального округа приходится более 52% всей задолженности. Следующий слайд. Ну, здесь можно отметить, что «Газпром» принимает меры по сокращению задолженности, проводит разного уровня мероприятия. Значит, проводится планомерная работа по сокращению этой задолженности. И здесь можно остановиться на том, что у нас, в принципе, есть регионы, которые показывают хорошую динамику по сокращению долгов вот тех, значит, неплательщиков. Это прежде всего теплоснабжающие организации. Если говорить по исполнению, то у нас в 2018 году были подписаны 21 план-график с регионами по погашению задолженности, но по итогам года они оказались выполненными не более чем на 30%. Хочется отметить, что 9 субъектов, они вообще не выполнили эти графики совершенно, да, могу перечислить их, это Республика Удмуртия, Чувашия, Владимирская, Волгоградская, Оренбургская, Пензенская, Псковская, Саратовская и Ульяновские области. Ну, в этой ситуации у нас, опять же, остается самый эффективный рычаг воздействия на неплательщиков, это, конечно, перекрытие и прекращение поставок газа, чего не хотелось бы предпринимать. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, на данном слайде представлены работы по совершенствованию законодательства в части, которая будет нам оптимизировать расчеты за газ, сокращение потерь, а также итоги претензионно-исковой работы в целом по группе «Межрегионгаз». Эта работа, она планомерная, так сказать, здесь вот цифры, они постоянно в динамике изменяются. Их брать на какой-то конкретный период, наверное, было бы неправильно, потому что здесь на определенную конкретную дату эти цифры могут постоянно меняться. Следующий слайд. Ну, здесь, помимо прочего, группы предполагается работа с правоохранительными органами. Тут представлены вот результаты по фактам правонарушений. У нас более 75% всех нарушений сконцентрировано в республиках Северного Кавказа от общего числа по России. Хотел остановиться на одной картинке. Вот здесь вот было вынесено 192 обвинительных приговора и приговорены 154 человека за прошлый год. Вот, за противоправные действия по незаконному подключению или, значит, воровству газа. Следующий слайд, пожалуйста. Ну и, соответственно, вот картинка тут представлена, мероприятие по повышению собираемости платежей. Тут представлена, значит, работа, опять же, с правоохранительными органами. В основном это республики Северо-Кавказского федерального округа. Следует отметить, что в 2018 году было подано более 15,7 тысяч заявлений о нарушении в сфере газопотребления на территории Республик Северного Кавказа и было возбуждено более 7 тысяч уголовных и административных дел, а также вынесено более 5 тысяч решений о привлечении ответственности за совершенные противоправные деяния. Вот на этом я, наверное, приостановлюсь, и дальше хочу предоставить слово уже Сергею Вадимовичу Густу, генеральному директору «Газпром Межрегионгаз», который расскажет дальше по реализации программ газификации и работе газораспределительных организаций. Спасибо.
Спасибо, Геннадий Николаевич. Уважаемые коллеги, друзья, месяц отработал я в должности генерального директора «Межрегионгаза». Основные цифры Геннадий Николаевич сообщил. Немножко пройдусь по частностям. Конечно, основное на пресс-конференции – это ответы на вопросы. Мы в части готовы, но в части, может быть, не будем готовы. Тогда возьмем это на домашнюю работу, чтобы вам ответить. Потому что за месяц, конечно, всю страну и все проблемы пообъектно, думаю, что я еще не изучил. Надо гораздо больше времени. В 2018 году по газораспределительным сетям «Газпром Межрегионгаза» было транспортировано 227 миллиардов кубических метров газа. Показатель вырос на 3%, 3,4%. И хочу сказать, что практически завершилась программа консолидации сетей газораспределения. Можно запомнить цифру 744 тысячи километров сетей. Это газораспределительные сети, которые находятся в ведении «Газпром Межрегионгаз». Была продолжена работа по совершенствованию и сокращению сроков технологического присоединения, то есть подключения новых потребителей. В результате действий были внесены изменения в законодательство в части изменения в федеральный закон 330 ФЗ, который упростил порядок государственной регистрации сети газораспределения. Эта работа будет продолжена, потому что упрощенный порядок оформление проектной документации и документации по вводу этих объектов в эксплуатацию – это то, что уменьшит стоимость и сроки присоединения людей, которых нуждаются в газе. Количество выданных технических условий на подключение увеличилось на 36% и до 210 тысяч новых абонентов. Подключено к сетям 102 тысячи объектов капитального строительства. Это на 59% больше, чем в 2017 году. Общий объем газопотребления подключенных в 2018 году объектов составляет, у нас в газораспределении есть такая цифра, это кубометры в час, которые дают как бы характеристику газотранспортной системы. Одним из наиболее приоритетных Следующий слайд, пожалуйста. Одним из наиболее приоритетных направлений деятельности нашей компании является программа реализации газификации регионов Российской Федерации. С 2005 года, когда эта программа стартанула, было инвестировано «Газпромом» более 361 миллиарда рублей, в том числе 36,7 миллиарда рублей в году 2018. Уровень газификации вырос с 53,3% до 68,6%, в том числе в городах до 71,9% и в сельской местности 59,4%. В программе газификации регионов Российской Федерации на 2018 год участвовали 66 субъектов, строилось 410 объектов и проектировалось 537 объектов. Одной из главных проблем при реализации программы газификации остается неисполнение региональными органами власти своих обязательств по подготовке потребителей к приему газа. Из-за этого, в частности, жители ряда населенных пунктов не могут своевременно получить газ, и построенные мощности газоснабжения являются замороженными средствами «Газпрома» и остаются невостребованными. Из 68 регионов, участвующих в программе газификации в период с 2005 по 2018 год, только 10 выполняют обязательства на 100%, вы их увидите на слайде. 34 региона выполняют свои обязательства с незначительным отставанием, можно сказать, тоже неплохо. 14 регионов существенно отстают от графиков, а 5 регулярно не выполняют взятые на себя обязательства. Вопросы обеспечения безопасности использования газа в быту, надлежащего содержания ВДГО, ВКГО, внутридомового газового, внутриквартирового газового оборудования являются приоритетными для межрегионгаза. Требованиями законодательства установлено, что бремя содержания и обязательства по обеспечению надлежащего технического состояния несут на себе собственники по тем газопроводам и оборудованию, которое находится в домах. Необходимым условием обеспечения поставки газа является наличие употребителя газа. У него должен быть договор о техническом обслуживании оборудования, который должен быть заключен со специализированной организацией. В настоящее время в нашу группу входит 69 газораспределительных организаций, оказывающих услуги по техническому обслуживанию газового оборудования на территории в 66 субъектах. При этом ГРУ осуществляет свою деятельность на правах специализированных организаций, но конкурирует на соответствующем рынке. И здесь могу сказать, что по состоянию на 1 января 2019 года заключено 23 миллиона таких договоров, что составляет 87% от общего количества абонентов по пользованию газом в быту. И на вот эти оставшиеся 13% это либо другие специализированные организации, либо договоры просто не заключены. Одной из причин, обуславливающей отсутствие договоров в техническом обслуживании, является вот чрезмерная либерализация рынка услуг по техническому обслуживанию. Он характеризуется отсутствием ограничений для этих так называемых независимых компаний по доступу. И на указанный рынок приходят любые организации, в том числе подчас и не обладающие необходимыми профессиональными компетенциями. Есть компании, которые осуществляют управление домом, которые просто отказываются от заключения комплексных договоров на ТО, ВДГО. Кроме того, в ряде случаев договоры не имеют многоквартирные дома, в которых до сих пор не избран способ управления, и нашим компаниям не с кем разговаривать. Абсолютное большинство нештатных происшествий с использованием газа, в том числе и резонансных, это происходит вследствие причин, которые мы вот пытались здесь выдать на слайд. Это и самовольное вмешательство граждан в конструкцию газового оборудования, эксплуатация газоиспользующего оборудования без тяги в дымовых и вентиляционных каналах. При этом все происшествия можно разделить на следующие группы. Это 62% отравления угарным газом из-за того, что не удаляется продукт сгорания. Это то, что не входит в ВДГО, это то, что должно быть в доме, нормальная естественная вентиляция. 10% самовольная газификация, И тоже есть регионы-лидеры, где люди самовольно газифицируют себя. 24% – это взрыв газовоздушной смеси. Здесь и разные причины. Не все еще плиты оборудованы соответствующими устройствами. Износ ВДГО, ВКГО. И вы знаете, что во многих домах старых стоят плиты, там старинные, иногда видишь, там иди удаешься, что они еще работают. Но, к сожалению, это имущество граждан, и «Газпром» и его компании не имеют к этому имуществу никакого отношения. Основные причины происшествий связаны в том числе и с несовершенством законодательства по целому блоку вопросов, потому что, например, эта деятельность не поднадзорна государственным органам, которые должны следить, на наш взгляд, за техническим состоянием, надлежащим содержанием гражданами своего газового оборудования в квартирах и индивидуальных жилых домах. Мы прилагаем серьезные усилия для минимизации количества происшествий в целях обеспечения безопасности использования газа в быту. Проводится системная работа, это внедрение в газораспределительных организациях наших единой технической политики по вопросам эксплуатации и пропаганды безопасного использования газа в быту. Еще в бытность моим директором, например, «Газпром» газораспределения, там, с 8 по 14 год мы даже книжки выпускали, детям в первом классе дарили по всей стране. Газик у нас там был, который ходил по планете, рассказывал своим родителям, как надо безопасно пользоваться в быту. Мы эту практику пропаганды безопасного использования газа в быту точно будем продолжать. Проведение газораспределительными организациями работ, направленных на заключение договора, целевой показатель 100%, я ориентирую газораспределительные организации на том, что 100% ВДГО мы должны обслуживать, а для этого мы должны выиграть конкуренцию с этими независимыми компаниями. Дополнительные меры безопасной эксплуатации тоже возможны, рассматриваются в каждом конкретном случае. Работа с субъектами, слава богу, есть понимание практически во всех регионах о том, что все-таки обслуживать должна специализированная организация, которая имеет опыт и, самое главное, может нести ответственность за работу своих профессиональных сотрудников. В целях повышения безопасности вот сейчас мы вышли с инициативой. Я, можно вам, не буду перечислять эти предложения части регулирования о том, где надо внести изменения. Скажу, что в числе основных инициатив это первое – внести лицензирование по организациям, которые обслуживают ВДГО, ВКГО, в том числе и лицензирование по проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов, потому что вы видите, что в основном люди гибнут не от газа, а от продуктов его сгорания, то есть, по сути дела, от угарного газа, они просто задыхаются. Признать ВДГО, входящее в состав общего имущества в многоквартирном доме, в таком доме единой инженерной системы газоснабжения, техническое обслуживание которой может выполняться через комплексный договор, заключаемый с управляющей компанией. Это позволит нам не делить внутридомовое газовое оборудование, которое есть в подъезде, от оборудования, которое, части трубы, которые заходят в квартиру и потом конкретно подходят к плите. Закрепить в техническом регламенте Таможенного союза требования к газоиспользующим оборудованию в части обязательного оснащения хотя бы нового производимого оборудования автоматикой безопасности и регулированием процесса сжигания газа. Но это позволит избежать, например, ситуации, когда в случае задувания пламени на газовой плите все современные плиты прекращают поставку газа на конфорку, а старые плиты, к сожалению, не оборудованы. Так вот, закрепить в техрегламенте Таможенного союза этот случай, чтобы все вновь продаваемые, вновь производимые плиты были оборудованы этой системой, я считаю, что это такой серьезный шаг. Вернуть обязательную проверку технической герметичности соединения отключающих устройств путем проведения опрессовки. И вы помните, мы все помним, как это раньше проводилось, когда приходили газовики, намыливали стык и проверяли его газоплотность. Это просто на обыденном уровне, но мы готовы проверять герметичность другими современными способами. Хочу сказать, что одной из проблем сейчас при осуществлении деятельности, которая на поверхности, является бесхозяйные газопроводы. Их, к сожалению, еще много. И на 1 января 2019 года в целом в стране 4,9 тысяч километров газопроводов при общей сумме, как мы договорились, 745 тысяч километров – это газопроводы, у которых нет хозяина. Среди них и внутрипоселковые, которые проходят по территории муниципальных образований, не оформленные в свое время муниципалитетами в установленном законом порядке, и сети, построенные колхозами, которые развалились, и нет у них хозяина, совхозы, промышленные предприятия, которые теперь не существуют. И это большое количество газопроводов. По закону мы должны их отключить. Потому что такие газопроводы не потенциально имеют риск возникновения аварий, взрывов и большой опасность для окружающих. Но в таком случае без газа останутся потребители, основная масса которых исправно оплачивает коммунальную услугу по газоснабжению. В большинстве случаев у ГРО такие объекты все знают, но отсутствует исполнительно-техническая эксплуатационная документация. И самое главное – отсутствие документов не позволяет нам оформить право на имущество. Единственная возможность оформления этого имущества – это признать его, во-первых, бесхозяйной вещью и оформить собственность муниципалитета соответствующей потом передачей, продажей или заключением договора на обслуживание. Здесь представлены для решения проблемы, мы предлагаем ряд мер, в частности, внести изменения статью 8 по наделению правительства по полномочиям по разработке порядка действий, как должны действовать органы местной власти при выявлении бесхозяйной вещи, именно газопровода. Предусмотреть административную ответственность органов местного самоуправления, если газопровод выявлен и не идет на него регистрация прав муниципалитета. Предусмотреть источник финансирования мероприятий, когда при постановке на учет сразу возникает у муниципалитетов обязанность регистрации прав содержания этого объекта и, как следствие, необходимость заключения договора на обслуживание. Но, еще раз подчеркну, таких газопроводов достаточно много, на мой взгляд, и это объекты потенциальной опасности. В процессе транспортировки газа до конечного потребителя имеются участки сетей, принадлежащих не нам, а третьим лицам, в том числе физических. Я, как сказал, их еще уже совсем мало, но они еще есть. И здесь предложение наше, закрепление обязанностей у этих третьих собственников заключить договоры на обслуживание, либо самим профессионально приступить к обслуживанию надлежащей эксплуатации этих объектов и закрепить административную ответственность собственников объектов сетей газоснабжения за необеспечение технического обслуживания и ремонта дополнением главы 9 КОАПа в части нарушения законодательства о газоснабжении. Хочу сказать немножко, что еще в 2008 году, когда я стал директором «Газпром газораспределения», нами был взят курс на то, чтобы увеличить, следующий слайд, долю полиэтиленовых газопроводов, которые, может быть, подземных полиэтиленовых газопроводов, благодаря своим техническим характеристикам и невысокой стоимости и возможности прокладки их под землей, с учетом того, что полиэтиленовые газопроводы устойчивы к коррозии, очень технологичные в монтаже и не нуждаются в гидроизоляции, срок их эксплуатации значительно выше, чем у металлических аналогов. Самое главное, что мы взяли курс на то, чтобы по возможности, за редким исключением, все новое строительство велось за счет полиэтиленовых газопроводов. И вы видите эту динамику. Значит, помните, наверное, юг России, который весь в металлических этих П-образных переходах через дороги. Мы хотим от этого уйти, поэтому новое строительство и реконструкция ведется с тем, чтобы уменьшалась доля стальных газопроводов, увеличилась полиэтиленовых, и по возможности все это было под землей. Группа компаний «Газпром Межрегионгаз» продолжает принимать активное участие в совершенствовании законодательства. И вижу это основной своей задачей, как директора Межрегионгаза, формировать, все-таки совершенствовать российское законодательство, в том числе в сфере укрепления платежной дисциплины, поставок газа и безопасного деятельности нашей компании, наших дочерних компаний в Российской Федерации. Проведена работа по подготовке ряда законопроектов. Пока особенно доложить вам или рассказать нечего о результатах, потому что мы только начали эту вот работу, и за этот месяц ничего не произошло, но регулирование вопросов расчета, например, ущерба от несанкционированных подключений – очень актуальный вопрос для Северного Кавказа. Вмешательств в работу приборов учета газа – тоже актуальный вопрос для наших граждан, которые думают, что все это просто. А также, еще раз подчеркну, усовершенствование порядка содержания и эксплуатации внутридомового, внутриквартирного оборудования – плюс договоры или изменения в законодательстве в части укрепления платежной дисциплины – это то, чем занимается сейчас наша компания. Не буду вас больше утомлять. Готов ответить на вопросы. Спасибо.
Спасибо. Переходим к вопросам. Да, пожалуйста.
Вячеслав Суханов, газета «Коммерсант» Прикамье. Не знаю, кому из вас вопрос. Предыдущее руководство Межрегионгаза вело переговоры с правительством края о строительстве второй установки СПГ. Первая у нас работает с 2015 года. Вопрос, там, жив ли еще проект? Ну, будете ли вы продолжать там, строительство и обсуждать его, по крайней мере. Ну и вообще, как вам, там, какие вы темы будете обсуждать, как новое руководство Межрегионгаза с краевыми властями? Где у вас есть? Какие есть точки взаимодействия? Спасибо.
А я не расслышал, какой край?
Пермский край.
А, Пермский край. Значит, есть программа в «Газпроме» на строительство 31 мини-завода СПГ. Тема СПГ мне очень близка, потому что я последние 5 лет занимался как раз СПГ-технологиями и строительствами двух заводов. Хочу сказать, это решение вопросов по автономной газификации, очень хороший возможность для тех мест, где длина газопровода и с небольшим количеством потребителей очень тяжела в нагрузке на стоимость газа, и там, конечно, нужна СПГ-газификация. Сейчас эта программа включает в себе 31 завод. Насколько я знаю, она находится на утверждении в «Газпроме». Я думаю, что через некоторое время она вам будет доступна в публичном пространстве. Мы считаем это такой серьезная возможность для ведения газификации страны, полной газификации, то, о чем говорил Алексей Борисович на встрече с президентом Российской Федерации.
Спасибо. Еще вопросы? Интерфакс.
Сергей Владимирович, добрый день. Антон Хлыщенко, Интерфакс. Алексей Борисович Миллер, да, в апреле говорил, что «Газпром» готов начать работу по внедрению процесса автоматизации сопровождения договорной работы по поставке газа. Когда эта программа начнет внедряться, какие показатели вы, какие целевые показатели по ней есть? Может быть, с точки зрения балансировки, собираемости платежей и эффективности системы сбыта? Спасибо.
Спасибо, Геннадий Николаевич.
Ну, я бы хотел сказать, что реализация программы, она находится на начальной стадии, да, обозначена тема, Но мы еще прекрасно понимаем, что здесь много вопросов, связанных с техническим оснащением, поэтому к этой работе мы приступили и пока анализируем, но могу отметить моменты, которые будут сдерживать на данном этапе то, что предлагается некие смарт-контракты, которые сегодня законодательно нигде не приняты, поэтому требуется еще доработка действующих законов и правил поставки газа, которые предусматривали бы использование этих технологий. Но мы видим в этом перспективу и, конечно, будем заниматься данной тематикой. Сейчас мы концентрируемся на том, чтобы в межрегионгазе программный комплекс, который реализован, он был усовершенствован, так называемое единое технологическое пространство, которое позволит вести учет и дальше автоматизацию этого учета.
Спасибо. На ваш вопрос.
Вопрос по Чувашской республике. Я представляю газету «Советская Чувашия». В этом году столица нашей республики Чебоксары отмечает 550-летие. В следующем году будет 100 лет образования Чувашской автономии. К этим круглым датам республика практически полностью газифицирована, но все же есть точки на карте, до которых голубое топливо не дошло. Поэтому хотелось бы узнать, в рамках программы «Газификация регионов Российской Федерации» какое будущее ожидает территорию Заволжскую, то есть Заволжский газопровод Заволжской территории? Спасибо. Ну и, пользуясь случаем, хотелось бы пригласить вас, Сергей Вадимович, вас, Геннадий Николаевич, на торжества по поводу юбилейных дат в нашей республике.
Спасибо большое. Значит, хочу сказать, с удовольствием посещаю все время Чувашию, тем более, когда будет 100 лет Чувашской автономии, 550-летний юбилей столицы Чувашии. Конечно, в каком это месяце?
Это будет в августе.
В августе?
550, да. Чебоксарам будет в середине августа.
Хорошо. Городом. Хочу сказать, что, конечно, территория Чувашии достаточно прилично газифицирована, но то, что вот вы спрашиваете про Заволжскую территорию, «Газпром Межрегионгаз» в рамках программы газификации регионов Российской Федерации сейчас уже завершил проектирование. В текущем году приступает к строительству газопровода отвода ИГРС «Кокшамары», который находится как раз не на вашей территории, а в Звениговском районе Республики Мариэл. Но они будут являться источником для газоснабжение Заволжской территории Чувашии. Теперь также межпоселковый газопровод, который у нас тоже есть в программе. И хочу сказать, что газ или завершение срока строительства этих объектов 2021 год.
Спасибо. Да, пожалуйста.
Сергей Вадимович, Липецкая область, представляю портал «Липецк Медиа». Вы говорили в своем выступлении о том, что сейчас техническим обслуживанием, вообще обслуживанием газовых сетей могут заниматься специализированные организации, включая газораспределительные. Вы знаете, у нас в регионе вот эта вот конкурирующая борьба за этот рынок приобретает какой-то совершенно... ну, нецивилизованный, мягко скажу, характер. У нашей газораспределительной организации договора на техническое обслуживание заключены практически в полном объеме, но это не мешает сторонним организациям заходить в квартиры наших жителей и навязывать им свои услуги. Ну, вот под предлогом, что они там продают датчики загазованности, датчики пожара, вот, оповещатели, как-то они называются, устанавливают счетчики. У нас даже был такой случай, когда после такой установки счетчика была обнаружена утечка газа. То есть ее удалось, ну, чудом просто ликвидировать, и последствий никаких не было. Вот в связи с этим вопрос. Нет ли каких-то, ну, может быть, наметок на будущее, чтобы каким-то образом в правовом пространстве урегулировать эти вопросы и, возможно, ну, как-то вернуться к тому, чтобы газораспределительная сеть была подконтрольна, ну, в одних руках? Спасибо.
Я уже говорил об этом в своем выступлении и хочу сказать, что тема ВДГУ, обслуживание ВДГУ – это серьезная история. И после того, как этот рынок был либерализирован, несмотря на то, что я говорю, конечно, что мы должны довести до 100% обслуживания, но это такая сложная конкурентная борьба, и хорошо, когда есть субъекты, где мы уже там 100% обслуживаем, но каждый раз мы выигрываем эти конкурсы по тому, чтобы участвовать в этом рынке. Я говорил в выступлении о том, что приходится констатировать, что порядок допуска вот этих организаций к обслуживанию, техническому обслуживанию ВДГО максимально упрощен и носит формальный уведомительный характер. 2-3 человека, собравшись, могут уведомить о том, что они решили позаниматься ВДГО и заходят на конкурсы и за счет там где-то минимальной цены пытаются победить. Эта ситуация, конечно, отрицательно влияет на качество оказываемых услуг и, самое главное, негативно сказывается на безопасности эксплуатации вообще, в принципе, газового оборудования. Учитывая данные факторы, мы вот как раз и предлагаем ввести необходимость лицензирования, когда компании нужно будет представить свои силы и средства, там, наличие аварийной диспетчерской службы, то вот эти маленькие компании, не обладающие опытом и знаниями, конечно, не смогут пройти это лицензирование. Это одно из наших предложений. По вопросу продажи сигнализаторов за газованность следует отметить, что каждый раз это происходит всплеск, когда люди видят сообщение о том, что где-то есть, ну, Магнитогорск, например, когда там пострадал целый дом, это, конечно, дикая трагедия, но после нее увеличивается количество людей, которые ходят, предлагают, продают сигнализаторы. Сигнализатор – это устройство, которое, ну, как будто бы должны оповещать об утечке газа, но они могут, конечно, являться в систему включенного быть поставки газа в дом, но они ни в коем случае не являются системами безопасности, потому что в нашем случае, когда «Газпром» «Межрегионгаз» устанавливает, мы делаем все-таки сигнализаторы, которые заблокированы с запорными устройствами. В случае того, когда газ начинает поступать в помещение, идет закрытие клапана, запорным клапаном, который отключает подачу газа по именно сигналу загазованности. Эту работу проводят, особенно, ну, многие компании предлагают эти услуги. Но что можно? Простые рекомендации, наверное, сказать, что прежде чем впускать этот человек, который представился сотрудником Мосгаза, там, хотя это не наша компания, а газовой службы, наверное, нужно познакомиться с его удостоверением, потому что люди, которые обслуживают ВДГО, они имеют удостоверение, значит, образца определенного. И в случае возникновения его собственности, подлинности, ну, посчитали, в общем, как будто бы не подлинно. 04. Все знают этот телефон, и он действует. Или 112, тоже теперь все знают его в стране. А в случае поступления предложение о приобретении этих сигнализаторов я бы рекомендовал проконсультироваться с сотрудником специализированной организации. Поверьте, если любой из граждан Российской Федерации позвонит в 04, во-первых, мы запишем этот вызов на аудио, значит, мы точно отреагируем, и приедут сотрудники специализированной организации с удостоверениями в форме, и это будет официально, и точно проконсультируют и технически грамотно обслужат внутридомовое газовое оборудование. Но остальное, как шарлатаны и мошенники есть, надо с ними бороться.
Спасибо. Еще вопросы? Вот на втором ряду, пожалуйста.
Здравствуйте. Михаил Беляков, Яр-Новости, Ярославль. Хотелось бы задать вопрос по Ярославской области. В 2017 году, к моменту возобновления программы газификации области, задолженность теплоснабжающих организаций за газ составляла 2,3 миллиарда рублей. Была создана программа реструктуризации этого долга, но сейчас она в полной мере не выполняется. Из-за этого долг вырос до 2,9 миллиардов рублей. И на этом фоне хотелось бы узнать, изменится ли в связи с этим политика руководства общества, в плане выделения инвестиций на программу газификации и на программу «Газпром детям». Спасибо.
Как вас зовут?
Михаил Беляков, Ярновости.
Михаил, но все как бы понятно же и просто. По данному направлению политика «Газпром» безусловно не изменится, и неотъемлемым условием вложения в газификацию социальной программы в регионе является обеспечение текущих платежей. И график погашения задолженности, то и ранее сформированный, причем мы знаем ее источники, и это вот Денис Владимирович, который здесь присутствует, руководитель «Газпрома энергохолдинга», как никто другой знает, почему у нас проблемы в Твери, Ярославле, Вологде и Архангельске. Но когда график подписан, если условия соблюдаются, то, конечно же, сразу этот субъект может претендовать на то, чтобы попасть в программу газификации. Но там, где руководство регионов понимает меры своей ответственности, то об исполнении и исполняет эти свои обязательства, ну, «Газпром» идет навстречу. Потому что, согласитесь, нелепо строить газопроводы в субъекте, где не платят за газ. Это же тогда уже какое-то что-то другое получается, да? Спасибо.
Спасибо. Еще вопросы? Да, пожалуйста.
Сергей Вадимович, вопрос о тяжелом прошлом, но поскольку теперь вы капитан, то к вам. Значит, получал ли...
Представьте, пожалуйста.
Что?
Представьте,
виноват.
Пожалуйста.
Смирнов Виктор, 47 News. Получал ли советник Рашуков вознаграждение? Если получал, то собираетесь ли вы с ним судиться за эти деньги? Если не получал, собираетесь ли вы с ним судиться за имиджевые потери?
Вы имеете в виду заработную плату?
Да, вознаграждение.
Заработную плату получал точно, он был сотрудником «Газпром Межрегионгаз».
Так, собираетесь ли вы с ним судиться за имиджевые потери, либо за эти деньги?
Не знаю, как судиться может за имиджевые потери.
Легко. Он, «Газпром» зачастую это делает.
Не является сотрудником сейчас «Газпром Межрегионгаза». Дело, конечно, громкое. Понятно, что расследование ведут правоохранительные органы. В этом смысле имиджевые потери такие, наверное, которые они есть, потому что ну, там сейчас много кто про это говорит. Но я думаю, что давайте дождемся все-таки расследования по этому делу и ну, суда, и потом уже по результатам будем думать, что делать.
То есть пока не собираетесь?
Геннадий Николаевич.
Ну, пока не собираемся, правильно, здесь я поддерживаю Сергея Вадимовича, что следственные действия проводятся, пока мы все-таки сопровождаем и видим, как будет результат, тогда будем принимать решение.
То есть, думаете, могут и оправдать?
Мы не думаем, следствие скажет.
Хорошо, спасибо.
Могу сказать только, что мы абсолютно открыты на запросы правоохранителей, предоставляем материалы, более того, даже даем сотрудников, которые разбираются там, с нашими техническими вопросами и максимально открыты для того, чтобы следствие и суд приняли единственное верное решение.
Спасибо. Еще вопросы на четвертом ряду, пожалуйста.
Добрый день. Ольга Шамова, ОРТ «Планета», Оренбург. Сергей Вадимович, скажите, пожалуйста, на февральском совещании под председательством директоров ПАО «Газпром» был поднят вопрос о том, что на сегодняшний день платежная дисциплина теплоснабжающих организаций Оренбургской области не выполнена у 73 предприятий из 81. Как обстоят дела на сегодняшний день в этом плане? И не повлияет ли эта ситуация на реализацию программы газификации ПАО «Газпром» на Оренбургской области? Спасибо.
Во-первых, я знаю, что вчера ваш исполняющий обязанности губернатора Денис Владимирович Паслер был у председателя правления Алексея Борисовича Миллера. Знаю, что был долгий разговор. Знаю, что очень продуктивный. Действительно, подписанный в Оренбургской области в мае прошлого года график погашения задолженности по 81 должнику, именно вот теплоснабжающим организациям по республике, со сроком исполнения 1 января 2019 года, выполнен не был. Неисполнение графика составило 600 миллионов рублей, и долги теплоснабжающих организаций региона выросли на приличную сумму, там около 200 миллионов. И на 1.01.2019 года они достигли 922 миллионов рублей. В апреле во исполнение поручений обозначенного совещания, где Виктор Алексеевич собирает руководителей именно с тех субъектов, где особенно серьезные ситуации с долгами, область берет на себя обязательства по недопущению роста долга в 2019 году. Он находится сейчас у нас на рассмотрении. И, к сожалению, нас он не очень устраивает. Надеюсь, что мы с Денисом Владимировичем все-таки этот график доурегулируем и подпишем его. Уверен, что Денис Владимирович Паслер, которого я знаю много лет, точно знает, что за газ надо платить. И, значит, мы всячески его поддержим в этом его желании.
Спасибо. Второй ряд, пожалуйста.
Добрый день, Астраханская область, Якорь Александра. Вопрос от регионального издательства «Волга». В соответствии с требованием закона об энергоэффективности, до 1 января 2019 года собственники домовладений с газовым отоплением должны были в обязательном порядке установить приборы учета газа. Насколько данное требование выполнено и каким образом оно будет выполняться в дальнейшем? Спасибо.
Такое требование есть, оно, значит, в соответствии с новым законом о газоснабжении, и сейчас, конечно, в Астраханской области, наверное, худший субъект по выполнению этого закона в рамках. Ну, сейчас при том приводится регулярно нашей компании «Газпром Газораспределение Астрахань», регулярно проводятся работы, и там появился в Астрахани очень хороший толковый директор Владимир Николаевич Камека, который пришел на работу тоже взамен арестованного руководителя. И на 1 января 2019 года 7 тысяч почти потребителей в области не выполнили это требование установки газовых счетчиков. Серым абонентам были направлены вот уже новым руководством письма уведомления о необходимости обеспечения доступа представителей нашей компании для определения возможности установки счетчика или его установки. Сейчас оформлено 2300 таких актов. Но хочу заверить, что новое руководство «Газпром Газораспределение Астрахань», еще раз скажу, профессиональное руководство, мне кажется, в кратчайшее время решит эту проблему, потому что это проблема просто информированности людей и такой пошаговой, дом за домом, работы региональных газораспределительных организаций. Спасибо.
Да, спасибо. Еще вопросы вот на первом ряду.
Я представляю Тверскую область, портал и газета «Афанасий Бизнес». Зовут меня Ольга Вересова. Знаю, что вчера в ПАО «Газпром» прошли совещания, на одном из которых в том числе присутствовал представитель Тверской области или представители Тверской области. Ну а ранее до этого активно обсуждались механизмы для урегулирования той долговой, так сказать, истории, которая сложилась в регионе. В общем, речь шла в том числе и о том, что под управление ПАО «Газпром» передадут газовые и теплоснабжающие имущественные комплексы, реструктурируют долги. Говорилось о том, что будут субсидировать за должников из казны региона, и говорилось также о том, что будут повышать дисциплину платежную тех, кто оказался в задолженниках, с помощью оператора регионального единый кассовый центр. Собственно, хотелось бы узнать, что из этих мер стало реальностью, до чего, так сказать, удалось договориться, если это, конечно, не тайна, на вчерашнем совещании, и какие из этих мер вам кажутся наиболее эффективными? Все.
Спасибо. Значит, Тверская область, к сожалению, является одним из наиболее проблемных регионов России, без учета, конечно, СКФО в части просроченных долгов за газ. Это та же проблема, и сейчас с правительством Тверской области мы ведем планомерную работу. В сегодняшний день можно говорить о достижении некоторых результатов. Так, по нашей информации, то, что вчера докладывал на совещании под руководством Виктора Алексеевича Зубкова, губернатор, Тверская область консолидирует имущество газотранспортное, находящееся на балансе муниципальных и региональных бюджетов, создает региональную газовую компанию, то есть с тем, чтобы подготовить компанию к возможной приватизации. Денежные средства от реализации этого имущества, наверное, будут возможно направить на погашение долга. Причем, что касается рассрочки долга, то такое соглашение есть в отношении известной вам, наверное, это Тверской генерации. Однако говорить о действиях этого соглашения пока рано, хоть потому что оно было подписано в феврале 2019 года, и предприятие никак, к сожалению, не может начать рассчитываться по этому соглашению, где долг был реструктуризирован на 5 лет. Мы надеемся, особенно после вчерашнего такого непредвзятого разговора о том, что появится конструктив со стороны правительства области, в том числе по всем накопившимся в ЖКХ проблемам. Вы знаете, что ТЭЦ, которые есть в Твери, они, там, извините за такой термин, супер неэффективны, потому что они большие, были построены на одно потребление, там пара тепла, а фактически сейчас другое потребление. Значит, есть теплоснабжающие организации по всей области, которые банкротятся, и долги зависли, а имущество было передано в состав других компаний. Слава Богу, губернатор это понимает и хочет эту ситуацию решить. Вчера по результатам совещания под председательством Виктора Алексеевича Зубкова родились поручения председателя Совета директоров, прошу прощения, оговорился, председателя Совета директоров Зубкова Виктора Алексеевича. И думаю, что реализация этих пунктов протокола, часть из которых пока вам сообщить не могу, приведет нас в ближайшем будущем к успеху. Потому что тарифы крайне низкие, нормативы крайне низкие. И ну вот на цифры смотришь, и кажется, что Тверская область – это где-то не рядом с Москвой, а где-то в другом месте. Вот. Поэтому вчера появилась такая уверенность в том, что во всяком случае определимся и пойдем правильным путем. Спасибо.
Спасибо. Будьте любезны, на третьем ряду. Еще раз.
Сергей Вадимович, у меня еще один вопрос. Вы указали Пермский край в очередной раз в списке регионов, где там есть проблемы с подключением при газификации. На моей памяти уже, по-моему, третий раз мы попадаем в этот список. Что там наш регион делает не так? Какие у вас есть предложения к руководству края, чтобы уйти из этого списка?
Я встречался с вашим губернатором где-то дней 10 назад. Во-первых, хочу сказать, что он очень хорошо подготовленный по нашей теме. Мы разговаривали с ним на одном языке. Чувствуется, что руководитель региона понимает все проблемы, сложные ситуации, сложившиеся с просроченной дебиторской задолженностью за газ Есть проблемы и с выполнением графика синхронизации, там, где мы построили газопроводы, а область не готова принять, в том числе и даже котельно многим подвели, а котельную не успел субъект перестроить под газ. Но должен отметить еще раз работу правительства и то, о чем мы договорились с вашим губернатором, что раньше говорили о темпах, о снижении темпа роста задолженности. Вот. И мы ушли от этого термина. Значит, мы теперь говорим о том, что мы будем снижать задолженность и в ближайшее время подпишем график реструктуризации. Хочу сказать, что после нашей встречи в инициативе губернатора в краевом бюджете выделены 1,5 миллиарда рублей на реконструкцию системы теплоснабжения региона. Это такой, может быть, будет пилот. И за счет внедрения новых высокоэффективных технологий, сжигания газа для производства тепла, тарифы на том же уровне, появится источник для решения проблемы роста задолженности теплоснабжающих организаций для газ, за газ. И мы с ним посмотрели газпромовский опыт по реконструкции объектов теплоэнергетики, например, в Петроградском районе, в Санкт-Петербурге. Еще раз хочу сказать, что губернатор очень осведомлен и уверен, что мы придем там в короткое время к хорошему результату. Спасибо.
Коллеги, спасибо. Некоторые журналисты у нас участвуют в пресс-конференции по телемосту из Москвы. Давайте переключимся на Москву. Добрый день. Ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте, коллеги. Татьяна Кудряшова, РИА Новости. Вопрос у меня по объемам продаж газа на бирже. Буквально на днях замглавы ФАС заявил, что служба рассчитывает увеличить минимальный объем продаж на бирже до 35 миллиардов кубометров, и что это нововведение планируется ввести уже с середины 2020 года. При этом весь этот объем, по его словам, может продавать «Газпром». Соответственно, вопрос такой, насколько вообще «Газпром» поддерживает такое нововведение и актуально ли оно, учитывая, что в прошлом году вы снизили объем продаж. И правильно ли я понимаю, что для «Газпрома» все равно будет действовать вот ограничение, то есть не больше 35 миллиарда кубометров сможет продавать компания на бирже. Спасибо.
Спасибо за вопрос. Ну, здесь следует упомянуть о том, что эта тема не нова, и мы на протяжении последних 3 лет обсуждаем. Сначала это было количественно, то 25 порог, потом 35 порог. Но были, значит, параллельно предложения и другого характера, которые ставили в неравные условия «Газпром» по отношению к независимым производителям. В результате сегодня практически согласовано предложение по внесению изменений в постановление действующего правительства 323 о биржах, где цифра 35 миллиардов обозначена, и все ограничения, которые там по отношению к «Газпрому» были внесены, а это паритетность продаж по отношению к независимым производителям, так сказать, сегодня это все опустили вниз. Вот. Но теперь вопрос звучит не в сторону «Газпрома». «Газпром» свою позицию давно подтвердил, что мы поддерживаем увеличение продаж на бирже, готовы изыскивать эти объемы, если, конечно, будут отменены какие-то ограничения по верхней планке и будет ликвидирован паритет. Поэтому наше предложение – выступаем в поддержку за увеличение объемов продаж.
То есть я правильно все-таки понимаю, что вы верхняя планка вот ограничения для «Газпрома» не более 35 миллиардов кубометров?
Ну, на данном этапе рассматривается эта величина. Я уже говорил, что до этого рассматривали 25, сегодня уже 35.
Спасибо. Еще вопросы?
Добрый день, РБК, Людмила Подобедова. А можете озвучить, каковы планы отключения газа для потребителей, неплательщиков, в том числе теплоснабжающих организаций? вот по ближайшему сезону вне отопительного. Может быть, на Северном Кавказе есть такие планы. И я не знаю, сталкивались ли вы уже с какими-то протестами по этому поводу в этом году. Спасибо.
Ну, я начну, тут Сергей Вадимович, наверное, добавит. У нас таких планов-то нет, это постоянная работа. И нельзя назвать, что мы планируем отключение того или иного неплательщика. Ведь суммы неплатежей, они же формируются эпизодически, это же не носит системный характер. Что касается потребителей Северного Кавказа, то там в каждой республике и в каждом межрегионгазе намечены свои планы по работе с неплательщиками, которые подразумевают не только, значит, работу с правоохранительными органами, и мы уже приводили статистику здесь, да, но в том числе и принудительные ограничения, если другие меры не позволяют привести нас к результатам.
Неплательщиков будем ограничивать, в случае крайней необходимости отключать.
Еще вопросы?
А можно еще спросить, кто самый крупный должник из промышленных потребителей по вот на начало года или на текущую дату, которая известна, самая последняя?
Да никого особенно не выделить. Честно говоря, промышленность платит хорошо. У нас проблемы основные – это теплоснабжающие организации и поставка газа населению.
Спасибо. Еще вопросы? Да, пожалуйста.
Добрый день. Журнал «Газовая промышленность», Дмитрий Константинов. Вопрос по цифровизации газоснабжения. Скажите, пожалуйста, какие цифровые инновации внедрены в последнее время как в систему оплаты за газ, так и в систему диспетчеризации поставок газа, контроля этих систем? Спасибо.
Ну, мы уже здесь упоминали, значит, работу межрегионгаза в части, значит, обеспечения единого информационно-технологического пространства. Эта работа проводится, которая позволяет все-таки систематизировать вопросы диспетчеризации по определению объемов реализации газа. Но эта работа, мы уже здесь говорили, что требует совершенствования по одной простой причине, что необходимо иметь простые элементарные счетчики газа, которых у нас не у каждого потребителя есть наличие. А то, что мы говорим, если дальше двигаться, то это должны быть не простые счетчики газа, а с определенной телеметрией и программным обеспечением. То есть здесь, конечно, много усилий сегодня затрачивается и материальных средств на то, чтобы подготовить базу для перехода на цифровые технологии.
Две цифры скажу. Вот единое информационно-технологическое пространство, которое формируется в межрегионгазе. Сейчас потребители, которые 82% объема потребляют газа российского, мы к ним даже не ходим. Ну, можем не ходить, потому что съем данных по расходам газа, я сейчас говорю про промышленных потребителей, осуществляется в режиме без похода туда человека, с использованием телеметрии, и учет 82% газа проходит в автоматизированном режиме. Мы хотим поднять этот уровень охвата приблизительно до 80%, то есть это уже будут не только крупные предприятия, но 90%, до 90% учета объемов, потребляемого в стране газа промышленными потребителями. И отдельная группа – это цифровизация и автоматизация учета потребления газа населением. Это и соответствующие установки счетчиков. Еще хочу сказать об одной теме, о том, что мы сейчас к этой системе основной региональных сбытовых компаний еще хотим подключить и газораспределительные организации с выделением в учет отдельных зон, что позволит нам в реальном режиме времени бороться, в том числе и несанкционированным подключением, и с вопросами потери газа в сетях. Спасибо.
Спасибо. А блокчейн, вот как такая новая технология, рассматривается ли в применении к газоснабжению?
Ну, вы, наверное, не слышали, может быть, тут уже в начале нашей пресс-конференции такой вопрос звучал, и мы сказали, что эту тему мы сейчас изучаем. Для того, чтобы ее реализовать, как раз-таки необходимы исходники. То есть счетчики, с которых мы снимаем параметрами, а дальше пойдет уже, значит, само формирование этих блоков и применение смарт-контрактов или смарт-карт, которые сегодня, опять же, оговорюсь, они действующим законодательством нигде не описаны и не предусмотрены. То есть еще будет требоваться время на адаптацию этих продуктов к нашим реалиям.
Спасибо. Смотрю, в реальном режиме времени появляются уже публикации с нашей пресс-конференции. Значит, работаем все вместе.
Спасибо. Возвращаюсь в Санкт-Петербург. Третий ряд.
Третий ряд. Добрый день. Вопрос из Ивановского региона. Информационный портал 1000.инф. Нас интересует, скажите, пожалуйста, как выглядит Ивановская область в плане наращивания объема долга по сравнению с другими регионами? И скажется ли это на перспективах строительства нового спорткомплекса в Иванове, объемах инвестиций в газификацию, в том числе, значит ли, будет ли сдерживаться развитие крупных инвестиционных проектов сельскохозяйственных? Например, в Гаврилово-Посадском районе компания «Дымов» планирует строить мясоперерабатывающие и свиноводческие комплексы. Спасибо.
На память хочу сказать, что безусловно, у нас Иваново в числе субъектов, где мы выполняем работу и проектирование по программе газификации регионов Российской Федерации, в том числе и для обеспечения подачи газа на свиноводческий комплекс мясоперерабатывающего предприятия в Гаврилово Посадском районе. Хочу сказать, что техническая возможность поставки газа для этих предприятий возникнет в первую очередь в 2019, вторая очередь в 2020 году. Кроме того, в целях газификации жилого фонда этого района в рамках программы газификации в этом году мы приступаем к проектированию газопроводов от этой же трубы до населенных пунктов, такие как Ярышево, Загородный, Новоселка, Бережок и другие. А также, значит, из вот последнего решения прошлой недели мы приняли решение газифицировать еще подворье женского монастыря. Название сейчас вам не скажу. Матушки обратились, мы посчитали экономически целесообразно газифицировать и подворье этого монастыря, и по дороге, и рядом с этим монастырем будет газификация дополнительных 4 деревень. Всего программе газификации сейчас в Ивановской области 1375 домовладений и 4 котельные, которые мы газифицируем в 2019-2020 годах. Спасибо.
Вот 4-й ряд, вот любезно.
Курская область, я представляю газету «Курск». В принципе, в прошлом году у нашего регионального издания был подобный вопрос. И касался он проблемы задолженности предприятий, относящихся к Министерству обороны. Вопрос, можно было, можно сказать, был резонансным, потому что в тот же день от Министерства обороны посыпались комментарии, что ну, и задолженность небольшая, и вопрос решаемый, в принципе. У нас в Курской области это РЭУ, ГУЖКХ, Газспецресурс, задолженность на протяжении многих лет. Вот прошел ровно год. ВОЗ и ныне там. Будут какие-то подвижки с Министерством обороны? Спасибо.
Геннадий Николаевич в своем части выступления говорил о том, что общий, это как бы его часть презентации, но я отвечу. Просроченный долг организации Министерства обороны перед компаниями группы «Газпром» – это и «Газпром Межрегионгаз», и «Газпром Энергохолдинг», и «Газпром Теплоэнерго» – он составляет на 1 апреля около там, 12 миллиардов рублей. И он распределен между этими компаниями, названия которых вы сказали. Хочу сказать, что погашение долга за счет Введение процедуры банкротства организации Минобороны, как вы понимаете, осложнено, подчас невозможно ввиду отсутствия собственного имущества, потому что котельные Минобороны передавались этим организациям безвозмездное пользование или на праве хозяйственного ведения. Но надо эту проблему урегулировать, и суммы действительно там очень приличные, порядка 12 миллиардов. Сейчас есть обращение председателя Совета директоров Зубкова Виктора Алексеевича на министра обороны, в том числе и с предложениями по определению источников, механизмы, сроков погашения этой задолженности Министерства обороны. Это проблема такая российского масштаба. Конечно, думаю, что потребуется вмешательство правительства Российской Федерации. И эта проблема не только в вашем субъекте, это проблема по всей стране. Мы ею занимаемся, уверен, что договоримся с Министерством обороны. Спасибо.
Пожалуйста, третий ряд.
Добрый день. Газета «День Республики», Карачаево-Черкесская Республика. Наш регион известен своими горнолыжными курортами и другими рекреационными зонами, развитие которых огромное значение для региона имеет. Скажите, какими вы видите перспективы газификации этих территорий? Тем более об этом недавно говорил глава государства.
Значит, в текущем году мы продолжим или ведем проектирование двух объектов, и строим сейчас 9 объектов в Карачаево-Черкесии, включая в том числе и межпоселковый газопровод до поселка Верхняя Тиберда и города Тиберда, который позволит в следующем году обеспечить газом в том числе и прекрасный горнолыжный курорт Домбай и все эти гостиничные комплексы, которые расположены в долине. И уверен, что снег в Домбае станет еще более белый, а, соответственно, горнолыжный сезон будет продлен, потому что белый снег дольше не тает. Спасибо.
Спасибо. Еще вопросы? Да, пожалуйста.
Оксана Лазуткина, рязанский выпуск газеты «Комсомольская правда». Сергей Вадимович, на фоне чрезвычайных происшествий, связанных с различными нарушениями при использовании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, периодически звучат слова о том, что нужно совсем запретить газовое оборудование в многоквартирных домах, везде установить электрические плиты, а новостройки подключить к городским теплосетям. Какую позицию по этому вопросу занимает МРГ? Спасибо.
Ну, вы знаете, потребление газом в плиту в домах сейчас ограничено высотностью зданий, и в совсем высотных домах мы не можем использовать газовые плиты. Насколько мне память не изменяет, до 9 этажей возможно газоснабжение газом. И хочу сказать, что газ – это наша страна, там больше всех производит этого продукта, мы добываем почти больше всех в мире этого газа, мы самые крупнейшие по запасам газа, и, конечно, газом нужно пользоваться, и точно безопасно пользоваться газом в быту очень просто, нужно соблюдать только элементарные правила, и решение вопросов, в том числе по темам, о которых я говорил, позволит этим нашим природным газом в Российской Федерации пользоваться безопасно. И хочу сказать, вот формирующееся в последнее время такое отношение где-то с газом, мы постараемся его переломить, потому что газ – это благо, это продукт, вот сразу вот он газ, вот он хорошо сгорел и нагрел этот чайник, борщ. Без вот этого процесса переделов, и когда он поступает в квартиру в качестве электричества. А потом хочу вам сказать, что если в розетку залезете двумя пальцами, то тоже будет опасно, но мы же этого не делаем. Поэтому я призываю за безопасное пользование газом в быту, призываю к формированию нового потребителя в Российской Федерации, и российский газ нужно использовать и потреблять в нашей стране.
Коллеги, спасибо. Работаем уже больше часа 20. У кого еще остались вопросы из тех, кто вопросы не задавал? Да, пожалуйста.
Добрый день, Рязанская область, портал РЗН-Инфо. Вопрос по газификации нашего региона. Сейчас уровень по региону по газификации в среднем составляет более 90%. Вырастет ли этот показатель в ближайшие годы? И есть ли смысл вообще доводить его до 100%? Спасибо.
Значит, конечно, 100% газификации в вашем конкретном регионе и в стране не достичь. Мы говорим о эффективной газификации. И если сейчас вот конкретно по Рязанской области мы говорим о том, что по состоянию на 1 января он уже составил 96,2%, в том числе по городам до 99,1%, а в сельской местности 76,6%, хочу сказать, что он у вас самый высокий в стране. Такого нету, мне кажется, нигде. Поэтому, а потом, что такое стопроцентная газификация? Ведь Рязанская область растет, появляются новые потребители, они все время требуют газификации. То есть мы будем стремиться к этой цифре 100%, но это не самоцель.
Коллеги, большое спасибо за вопросы. Есть еще вопросы по интернету, но не успеваем на них ответить, поскольку в Москве уже должно начаться другое мероприятие. Постараемся ответить на них в письменном виде. Всем большое спасибо. До свидания.